эфире программа «Даниловский благовестник». Актуальный разговор.
Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Вячеслав Марченко. «Жить со Христом». Так называется недавно вышедшая в издательстве Данилова монастыря «Даниловский благовестник» книга наместника обители архимандрита Алексея Поликарпова. Сегодня мы беседуем с отцом Алексеем. В издательстве «Даниловский благовестник» вышла ваша книга «Жизнь со Христом». Скажите, пожалуйста, что значит «жить со Христом»? Для чего и как это жить со Христом?
Жить со Христом – жить по заповедям Христовым, жить по Евангелию. То есть все слова, все дела, все мысли и чувства должны быть направлены христианина на богоугождение. То есть какую бы жизнь он ни проводил, образ жизни у него может быть разный, дела его самые разнообразные, но вот именно с этой мыслью богоугождения каждый из нас должен сопроводить свою земную жизнь. Будет ли он священник, будет ли он монах, просто мирянин, ученый, земледелец. И все это, когда все делается с Богом и ради Бога, потому что тогда вся наша жизнь, каждый наш день, он будет посвящен Христу. Вот это вот и будет со Христом. Жизнь в церкви, жизнь по заповедям.
Но не все живут со Христом и кажутся довольны своей жизнью. А для чего нужно жить со Христом?
Для того, чтобы быть с Богом, чтобы мы были Божьи дети. Ведь в этом цель христианина здесь на земле. Соединиться со Христом. Мы говорим о грехах, мы говорим о своем недостоинстве, говорим о покаянии, значит, и об исправлении. Покаявшись, нужно исправиться, а исправляясь, свидетельствовать своей жизнью, своими делами. И вот это вот важно. Тогда будет жизнь наша, и дела наши будут нам в оправдание или в осуждение. Быть совершенными, быть святыми при жизни, конечно, это невозможно. А сопротивляться греху, бороться с ним, вот это, к этому каждый из нас и призван. Преподобный Исаак Сирин говорит, состояние бесстрастия не в том, чтобы не испытывать страсти, но чтобы бороться с ними. Каждый в свою меру, в осознании своей греховности, прилагая свои силы, призывая на помощь благодать Божию. Вот это и будет жизнь со Христом.
А ведь жить со Христом, жить с Богом трудно. Кажется, проще жить самовольно.
Как жить со Христом? Это верно так, святые говорили, жизнь с Богом трудно, потому что берешь на себя определенные обязательства, и эти обязательства уже надо исполнять, и Бог помощник, и Бог наш путеводитель, если мы идем вместе с Ним. Он протягивает к нам свои руки, Он призывает нас, Он говорит нам, придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные. И вот если мы действительно таким образом поступаем, то получаем эту силу, получаем эту духовность. Люди просто в обыденной своей жизни иногда говорят, по благословению трудно, на все надо брать благословение, и это довольно непросто. Вот. А когда просто сам делаешь, кажется так легко и удачно. Но это мы знаем, что это путь ложный. Сегодня это легко и удачно, а завтра каков плод. И каждый пожинает вот то, что он сеет.
Батюшка, в молодые годы вы были и подиаконом при архиепископе Свердловском и Курганском Клименте.
В свое время, да, вот будучи юношей, в 19 лет, я и подиаконствовал у владыки Климента, архиепископа Свердловского и Курганского, в теперешнем Екатеринбурге, тогдашнем Свердловске. Родился не в церковной семье. Родители мои не были, я думаю, безбожниками, но в то же время не были церковными людьми. Были родственники, которые окружали, были людьми верующими церковными, но вот это, вероятно, тоже способствовало такому приходу в церковь.
А можете ли вы вспомнить, как пришла к вам вера?
Ну, наверное, я думаю, что как ко всякому человеку. Обычно ищут каких-то особенных чудес, знамений, проявлений. Думаю, что душа человека сама как-то тянется к возвышенному, к духовному, к желанию быть в храме. И вот то, что мы называем благодатью, высоким и громким словом, человек часто, может быть, и не осознавать это, но понимает, что ему там хорошо. Душа его согревается. Я думаю, что вот так вот, как путь многих молодых людей, которые осознали, увидели, что вот то, где им хотелось бы быть, то, где сбываются слова псаломские «Возвеселихся, орехших мне в дом Господень пойдем». Вот это, наверное, таким образом происходило. И постепенно произошло воцерковление, так же вот как служение в церкви началось с иподиаконства.
То есть вера пришла так изнутри?
Ведь ну, наверное, да.
Это же было советское время, воспитывали-то и в школе совсем по-другому.
Да, наверное, так можно сказать.
Трудно было тогда быть верующим?
Ну, надо было отвечать за свои убеждения. Если ты говорил, что ты человек верующий, то, конечно, ну, это не приветствовалось, и можно было, конечно, насмешку услышать. Можно было вот тогда, когда люди уже окончательно сформировались, и они решили служить в церкви полностью, нелегко было поступить в духовные школы, много было препятствий. Так, например, человек подавал документы в семинарию, а его в это время призывали в армию там или на переподготовку, либо еще каким-то иным образом старались воспрепятствовать. Ну, вот так вот человек с Божьей помощью проходил испытания, закалку получал и утверждался в этом пути. Он понимал, что это благодатно, это сладостно, но это нелегко, это трудно, и дальнейшая жизнь, там не было речи о какой-то большой духовной карьере, о каких-то свершениях, потому что неизвестно, что Бог дает каждому. Например, тогда, когда я поступал в семинарию, как мы уже говорили, это было непростое время, человек с образованием, человек с положением уже, ему было нелегко. Если сейчас в церкви эти люди нужны, они востребованы, много задач стоит, то в то время люди, которые пытались служить Богу и церкви, имея образование, они могли много претерпеть, как мы уже говорили. Вот при мне был случай, когда педагог из Сибири поступал, а его отправили для переосвидетельства на медкомиссию в психиатрическую больницу и предварили звонком, что вот к вам приедет человек, которого нужно освидетельствовать должным образом. Такое было.
Духовные школы в те годы, видимо, сильно отличались от нынешних. И преподаватели, и студенты были по-другому даже настроены, наверное, по-другому воспринимали.
Ну вот когда говорят об этом, не знаю, мне не хочется так говорить и свидетельствовать, что вот было, положим, очень хорошо, стало очень плохо, либо наоборот. Как меняются люди, меняется общество. Если говорить, мы говорим о святых отцах, мы говорим о первых христианах, одно сердце, одна душа, святые, которые на земле уже жили свято. Да, мы грешные люди, но каждому, у каждого свое время, у каждого свое служение, свое назначение. Значения, свои просто даже навыки и обычаи. Нынешняя молодежь, она имеет весьма и весьма положительные стороны. Человек приходит сейчас из мира, который не заявляет прямо Бога нет, то это как раз не легче, может быть, соблазны и искушения, они как раз человека могут увлекать за собой больше, чем категоричное подчас нет. И так что говорить, были хорошие семинаристы, теперь они стали плохими, это сложно. Люди меняются, да, люди меняются. меняется. Зачастую люди, может быть, более в позднем возрасте воцерковляются, может быть, даже приходя уже в духовные школы, они где-то на этом этапе еще растут. Но это же тоже показатель того, что жизнь не стоит на месте, что общество растет, формируется так же, как и верующие люди. Они меняются, но мы видим, что меняется в лучшую сторону. Мы видим, как, например, состав наших верующих людей изменился. Ушло много людей уже к Богу, мы надеемся. Много пожилых людей уже закончили свою земную жизнь. Они засвидетельствовали, да, своими делами, лишениями, гонениями, которые они испытали. Но вот они оставили нам примеры доброго жительства. И мы, молодежь, идем вслед за ними.
Да, я имею в виду внешние условия в церкви. Ведь сейчас это такая понятная жизнь, спокойная, положение такое уважаемое в обществе. А ведь тогда это, если не гонение, то уж опало, ожидало, наверное, людей.
Да, так это было. Так это было. И, конечно, но в то же время, и вот когда человек заявлял о своих убеждениях, например, можно было услышать, что не каждый мог открыто исповедовать свою веру. Но когда иногда так говорили, что, ну вот спрашивают, ходишь ли ты в церковь, ты можешь сказать еще как-то уклончиво. Но когда вот по-евангельски тебя спрашивают, веруешь ли ты во Христа, вот здесь ты не имеешь права отказаться. Ты должен, да, сказать, ты веруешь, потому что, как написано в Слове Божьем, что если ты откажешься от Христа, то и Христос откажется от тебя.
Праздничный хор Данилова монастыря. Регент Георгий Сафонов. Херувимская песнь. Музыка князя Голицына.
слушаете программу «Даниловский благовестник».
Вы слушаете запись беседы в доме наместника Московского Данилова монастыря с архимандритом Алексеем Поликарповым. Жить со Христом.
Вы закончили Московскую духовную академию. Тема вашей кандидатской работы была «Умное делание в изъяснении преподобного Симеона Нового Богослова». Что такое «умное делание»? Жить со Христом – это и есть стремление к умному деланию?
Ну, в таком в узком понимании умное делание – это молитва, молитва Иисусова. И молитва в широком понимании – это уже образ жизни, тогда, когда человек стремится жить, опять же, с Богом, со Христом, и все свои дела, мысли и чувства подчинять этому. По преимуществу, так обычно распространенное мнение, умное делание – это делание монашествующих. Но жизнь со Христом и обращение к Богу у каждого человека, у каждого христианина это должно быть. Мы же Божьи чада, Христос наш Отец, и поэтому каждый все свои дела, мысли и чувства должен подчинять этому. У святителя Феофана Затворника есть рассказ об одной старушке, которая о себе говорит, что вот достигнув глубокой старости уже, она все свои мысли и чувства, сердце свое так очистила, что и теперь уже ни о чем другом, как только вот со Христом, как бы Христу угодить, ничего другого не живет у нее уже в душе, в сердце. А до этого она было девичество, замужество, вдовство, жизнь была обычная, но вот эта мысль, как бы Бога не прогневать, она всегда в ней жила. И вот таким образом она совершает свое течение. И вот это вот каждому из нас. И работа по творению преподобного Симеона Нового Богослова, она учит тому, что вот есть вот возвышенные эти вершины, которым каждый должен из нас стремиться. Преподобный Симеон говорит, что если здесь человек на земле не стяжает благодати, то там он ее на небе не получит. То есть, если мы здесь не чувствуем, что мы живем со Христом, если мы не стремимся к этому, то сомнительно наше спасение. Но об этом уже будет судить сам Бог. А наше дело – это работа, а плод – это уже Божье дело. И работа эта была выбрана даже не потому, что, прочтя творение преподобного Симеона и написав что-то по ним, те же слова повторив святого отца, автор пришел к умному деланию, далеко не так, но знакомство со святым отцом нас назидает, помогает нам в нашем совершенстве. Вот это прежде всего. Мы, скорее всего, можно уподобить себя сосуду, о котором старец говорил ученику, когда тот говорил, вот я читаю, но, однако, у меня мало что остается в душе, я не меняюсь. Ну, и вот этот известный пример, когда он ему сказал, налей в сосуд воды, пополощи и вылей. И что же, вода в сосуде осталась? Нет. А сосуд что, стал чище? Ну, так вот, и плод, и таких, и наших трудов.
Ну, вершина умного делания – это удел святых, умным деланием занимаются подвижники. А доводилось ли вам в те студенческие годы, может быть, и в последующие годы видеть людей, стремящихся к умному деланию?
Несомненно. Несомненно, конечно. Бог посылает людей таких, людей, которые молятся, людей, которые стремятся к этому. Да, об этом литература наша христианская, об этом наши современники. У каждого на своем уровне, каждый по-своему, но видно, что человек стремится ко Христу, стремится молиться. И вот это вот важно, когда мы видим живые примеры. Троица Сергиева Лавра, она являет свои примеры. Афонская гора, когда братья больше знакомятся с жизнью святогорских монахов, все это говорит о том, что мы имеем примеры подвижников, которые уже соединились со Христом, находятся в вечной жизни. Мы имеем примеры писаний вот этих вот многочисленных, теперь, слава Богу, переведенных с греческого, русских много святых, знаем, как они жили, как они боролись с собой, боролись с грехом, и вот это вот важно, вот такие примеры. И если мы не можем полностью им подражать, то, во всяком случае, понуждать себя, стремиться к этому, каждый из нас может и должен.
Истинное доброе дело делается в тайне. Можно ли говорить вот так вот в радиоинтервью о каких-то конкретных людях? Или лучше так публично не упоминать?
Ну, если люди, может быть, ушли, либо людям это не повредит, вот, не повредит говорящему о них, можно, я думаю.
А вы можете кого-то назвать, как пример?
Ну, вот наш известный духовник, батюшка, отец Кирилл.
Вот я о нем как раз и хотел спросить, я думаю, многим будет интересно, потому что вы отца Кирилла хорошо знаете, и, будучи еще в Троице-Сергиевой лавре, вы несли послушание помощника духовника лавры, отца Кирилла. Расскажите, пожалуйста, о нем, о его монашеской жизни, если это возможно, о его старческом служении. И еще вот такой слух, который многим интересен. Правда ли, что отец Кирилл и есть тот самый знаменитый сержант Павлов, герой войны? Тут два вопроса, получается.
Да, ну, как известно, вот батюшка, отец Кирилл, родом с Рязанщины, вот, это село Маково, маковские выселки под городом Михайловым. Дома, там, где батюшка родился, не сохранилось, но место это вот он сам как-то показывал, могилы его родителей на кладбище в сельском находится. А сам, когда он был здоров, то он бывал там. Бывал там, может быть, раз в год, чаще всего после Пасхи, когда еще можно было петь вот это вот радостное «Христос воскресе», когда можно молиться умерших и поздравлять их с этим светлым большим праздником, когда, кажется, и они отвечают на это. Обычно собирались люди, родственники и знакомые батюшкины духовенства. И вот служилась там панихида. Потом было небольшое поминовение. А известно, что вот будучи родом оттуда, он получил образование, потом был распределен на Урал, потом армия. И вот тут пришла война. Война, вот батюшка говорил, что он служил на Дальнем Востоке. Они были в увольнении за городом, крепость Барабаш. И когда возвращались из города, то услышали, что началась война. Ну и вот эти вот потом военные годы. Был он под Волховом, потом знаменитый Сталинград. О себе он говорил, что он был из верующей семьи, родители его были верующие, но когда он в годы юности, когда вот он учился, работал уже некоторое время, как он о себе говорил, я не знаю, он же под этим конкретно имел, но о себе он говорил, распродился немножко.
А что это значит?
Ну, как бы человек, наверное, как-то более такую жизнь свободную проводил. Не знаю, в чем знак от критика была, но вот есть у него такое выражение было, так он говорил. Ну, а потом, вот мы знаем, это всем уже известно, он Бога, видимо, он все-таки не забывал, обращался к нему, и вот однажды он нашел Евангелие. Стал его читать, и вера, как вот всегда бывает, какой-то толчок.
Это да? После войны?
Нет, во время войны. Вот, и вот вера в нем так всколыхнулась. Он в это время уже был кандидатом в члены партии. И вот так сознание его перевернулось, что он подал заявление о том, чтобы его уже исключили из кандидатов. И, ну, пришлось ему потерпеть за свои убеждения. Но вот закончилась война.
Простите, батюшка, это было после Сталинградской битвы?
Я точно по датам не помню. По-моему.
Так если я правильно понял, он действительно тот самый сержант Павлов?
Он отрицает. Когда вот я в таком вот узком кругу его спрашивали. Ну, обычно говорят, да, что это он. Вот. Но Иван Дмитриевич, но там вот о Павлове, как о герое, там другое имя, фамилия та же, да, по-моему. Вот, он отрицает, в таком вот в узком кругу спрашивали его, он не признает, что это он, но будем думать, как он говорил, во всяком случае. Говорю в прошлом времени, потому что сейчас уже, к сожалению, с ним трудно беседовать. Так что вот я знаю это, например.
Да, батюшка, ну вот я вас перебил, и вы говорили, он стал читать Евангелие.
Ну вот так вера в нем сколыхнулась, вот, и вот после войны он уже пришел в московские духовные школы, которые тогда располагались, вот эти курсы, институт в Новодевичьем монастыре. Учился уже, потом перевели их в Троице-Сергиеву лавру. По окончании академии он хотел поступить в Глинскую пустынь. Но туда не было приема, и вот Троице-Сергиева лавра, и вот это вот жизнь в лавре, жизнь подвижническая, монашеская.
А почему именно в Глинскую, он не говорил?
А такой, ну, она была известна такой своей духовной жизнью.
И ему была близка была традиция.
Да,
Глинская.
Видимо, да. Видимо, он знал, уже там общался, потому что последующую свою жизнь монашескую он общался с глинскими старцами хорошо и близко. Знал их, они знали его. И вот, вот это уже потом Троице-Сергиева лавра. Вот это служение Богу, служение церкви, народу.
Расскажите о нем как о духовнике, и как вы с ним познакомились? Вы ведь были его помощником.
Ну, я с ним познакомился как брат Троице-Сергиева лавры. Слышал, конечно, о нем. А вот когда пришел в братство, то тогда уже был принят им как духовником лавры от Евангелия. В чине пострига новопостриженного брата вручают духовнику. Он обещает блюсти своего духовного сына при постриге, взятого, как он именуется, старцем евангельским отцом. А новопостриженный обещается повинуться старцу якоже Христове, слова из чина пострига. И вот это уже такой духовный отец, который сопровождает, который пасет уже своего новопостриженного сына.
Спасибо, Господи, батюшка.
Прошу прощения.
Праздничный хор Данилова монастыря. Регент Георгий Сафонов. «Русь называют святою». Музыка и слова архидиакона Романа Тамберга. Обработка Георгия Сафонова. Thank you. наша программа подошла к концу. В следующем выпуске «Даниловского благовестника» в субботу через 2 недели мы продолжим беседу с отцом Алексием. А в завершении сегодняшней беседы напоминаю, что в издательстве «Даниловский благовестник» вышла книга наместника Данилова монастыря архимандрита Алексея Поликарпова «Жить со Христом». Книга издана в твердом переплете со множеством иллюстраций. В ней около 300 страниц.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».